В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого», которые ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Эта передача продлится около 50 минут, и речь в ней пойдет о документе далекого 19 века, в котором отразилась проблема, остающаяся актуальной в наши дни. Я имею в виду так называемый национальный вопрос.
В последнее время много говорят о Российской империи, и многим стало казаться, что это было благополучное, счастливое прошлое, о котором хочется пожалеть, придумать способ к этому вернуться. Это такая Россия, которую мы потеряли. Действительно, в сравнении с бедами 20 века, относительно спокойный век 19 выглядит заманчиво. Но при этом мы склонны забывать о неприглядных его сторонах. Скажем, о хронических голодухах крестьян в малоземельных и бедных почвами центральных губерниях, о свирепствовавшем туберкулезе, от него в Петербурге умирало до 30% горожан, о безграмотности 80% населения, о чудовищных социальных диспропорциях.
Оля, я понимаю, к чему вы клоните. Национальный вопрос должен стать следующим в этом списке. Давайте к нему и перейдем, и поговорим конкретно не о национальном вопросе вообще, но о самой, быть может, болезненной тогда его составляющей, о положении евреев в Российской империи. Мы пригласили быть нашим собеседником, находящегося сейчас в Москве, профессора Северо-Западного университета Чикаго Йоханана Петровского-Штерна. Ну и, как обычно в наших передачах, в центре разговора документ.
Документ этот – записка о еврейском вопросе барона Горация Гинзбурга, поданная Александру III 6 марта 1890 года. Она сохранилась среди бумаг Александра III, и, что самое интересное, с его пометами на полях. Причем пометами, совершенно, так сказать, неформальными, не предназначенными для посторонних глаз. Выплеск эмоций, которые Александр ни в коем случае не позволил бы себе обнародовать. То есть для нас это шанс узнать, что он думал на самом деле, в глубине души. Впрочем, пометы появятся ближе к концу записки Гинзбурга.
«Ваше императорское величество, августейший монарх, всемилостивейший государь, не в личных моих интересах, а для избавления целого племени, к которому я принадлежу, от безвыходного положения, я прибегаю к священным стопам вашего императорского величества, благоговейно ожидая правды и милости для нескольких миллионов верноподданных вашего величества. В Российской империи, как монархии самодержавной, единственным источником законов, определяющих жизнь народов и отдельных лиц, является верховная власть. Лишать несколько миллионов русских подданных евреев покровительства законов без соизволения вашего императорского величества никто не вправе. А между тем, законы, относящиеся к евреям, подвергаются под видом разъяснения их в циркулярах и отдельных распоряжениях постоянным изменениям и дополнениям. Первое. Неоднократно правительствующий сенат отменял распоряжения, которыми отставные и бессрочно отпускные нижние чины выселялись из мест жительства вне черты оседлости евреев и таким образом подвергались вместе с семействами нужде и гибели. Такие высылки, явно противоречившие выраженной в законе воле самодержавной власти, тем не менее производились и продолжают производиться. Если благодаря разъяснению правительствующего сената высылка не может быть применена к лицам, отбывшим военную службу, то правительственные места и лица не затрудняются применять эту меру к их женам. Новые разъяснения, которыми отменена эта противозаконная мера, влекущая за собой разлучение супругов, повели лишь к тому, что не оставили в покое и детей, возбудив вопрос о праве их жительства, причем он разъяснялся в том смысле, что дети отставных и бессрочно отпускных нижних чинов по достижении известного возраста должны быть вырваны из лона семьи и выдворены на произвол судьбы, без приюта и Покрова в совершенно чуждые им места постоянной еврейской оседлости. Второе. Хотя лицам, приобретшим высшее образование в высших учебных заведениях империи, предоставлено законом право повсеместного жительства, тем не менее это право истолковывается в том смысле, что только они одни, а не их жены и дети, пользуются этим правом.
Здесь, наверное, требуется пояснение. Я думаю, надо напомнить нашим слушателям, что такое черта оседлости. В Российской империи евреи имели право жить только в ряде западных губерний – юго-западной и западная часть Украины, Белоруссии, Литвы. Селиться на остальной территории империи им запрещалось. Исключения делались для отставных солдат, евреев, отслуживших в русской армии, и для лиц с высшим образованием.
А евреев начали призывать на военную службу при Николае I. Тогда на них была распространена рекрутская повинность. То, что их до того в армию не брали, было не столько привилегией, сколько знаком отчуждения. Потому что в армию также не брали многих, как говорили на тогдашнем казенном языке, инородцев. Представителей народов Поволжья и Сибири, кавказцев, не только из дискриминации, но и по сугубо техническим соображениям. Они по-русски не понимали, не были адаптированы к быту, к образу жизни, из них было трудно сделать хорошего солдата. Ну и власть не вполне доверяла их лояльности.
Давайте, Оля, к вопросу о военной службе вернемся позже, когда об этом пойдет речь в записке Гинзбурга. Тем более, что наш сегодняшний гость, профессор Петровский Штерн, как раз этим специально занимался. А сейчас я его хочу спросить о другом. Во-первых, собственно, кто такой барон Гораций Гинзбург?
Гораций Гинзбург – фигура замечательная во многих отношениях. Он один из ведущих банкиров позднеимперской России. Благодаря его зарубежным связям Россия получила значительные заемы, позволившие быстрыми темпами развивать тяжелую и военную индустрию в последних десятилетиях XIX века. Гинзбург – выдающийся филантроп. На его деньги основывались учебные заведения, назначались именные стипендии. Российские евреи же знали его как яркого представителя русской гаскалы, просветительского движения, чьи адепты ратовали за культурную ассимиляцию евреев с русским народом. Гинзбург был основателем и главным движителем общества распространения просвещения среди евреев России, важнейшей культуртрейгерской организации, существовавшей с приблизительно 860-х годов до 930-го года. Под просвещением Гинзбург понимал прежде всего русский язык и русскую словесность. «Стоит евреям выучиться говорить и писать по-русски, а не на идиш», — считал он, «как русские власти поймут, что евреи тоже люди и даруют им равные с остальным населением права». Гинзбург, наконец, ходатаем по всем, без исключения, еврейским делам перед русскими властями. В эпоху, когда политических партий не существовало, а воплощение государственных законов зависело от умонастроения государя или пищеварения министра, еврейский ходатай с баронским титулом имел вес и влияние. Записка Гинзбурга – типичнейший документ ходатая. Цель этого документа – разжалобить монарха, напомнить ему о российском законодательстве, касающемся евреев, и склонить царя в пользу беззаконно угнетаемого народа. В этом смысле Гинзбург был и остался просветителем-утопистом, считавшим, что, взывая к закону, к легальности, он может добиться справедливости. Как мы увидим из документов, Александр III руководствовался совсем иными аргументами.
И еще один вопрос. Эта записка Гинзбурга появилась, когда в государственной политике по отношению к евреям начались серьезные изменения, негативные для еврейского населения. Об этом говорится в начале записки. В чем суть этих изменений?
Придя к власти, Александр III предпринял ряд мер, которые даже самые осторожные историки называют переворотом. Он сместил практически всех либерально мыслящих высших государственных чиновников, принимавших участие в разработке великих реформ Александра II, например, Милютина, военного министра, и круто развернул внутреннюю политику государства, в том числе и в еврейском вопросе. В начале 860-х годов Александр II позволил целым группам еврейских ремесленников, специалистам с университетскими дипломами и солдатам Николаевской армии селиться за пределами черты оседлости. В самом конце 870-х тогдашний министр внутренних дел Лорис Меликов всерьез обсуждал отмену черты еврейской оседлости. Русская история пошла бы совсем другим путем, если бы этот замысел был доведен до ума. От этих замыслов, нужно сказать, не осталось камня на камне после убийства Александра II. Новый министр внутренних дел Игнатьев чутко уловил сущность перемен. В разгар антиеврейских погромов в самом начале 880-х годов он опубликовал так называемые «временные уложения», драконовские законы, которые, по иронии судьбы, остались в силе до 917 года. Они основывались на простой мысли. Евреи сами виноваты в своем плачевном положении. Евреи спаивают русский народ, нещадно эксплуатируют русских крестьян и бегут из черты оседлости только, чтобы влиться в русскую революцию. Власть же принимала на себя функции защитника русского народа, прежде всего, ею же ограбленного крестьянства, от, соответственно, еврейских кровопийц. Майские, как их потом называли, законы Игнатьева 882 года, сводились к трем основным пунктам. Изгнать евреев из деревень в города и местечки, лишить их права на винную торговлю и резко ограничить их доступ в высшее учебное заведение. Помните Тевье Молочника, который вынужден был продать дом и корову и покинуть деревню, где он вырос? Вот по такого рода трудягам и ударил закон Игнатьева об изгнании евреев. Этот закон лишил заработка несколько сотен тысяч семей, с 15 века занимавшихся традиционным еврейским ремеслом, производством и продажей спиртных напитков. Наконец, он действительно толкнул в революцию всех тех, кто хотел бы пойти в университеты, но оказался заложником процентной нормы. А куда деваться еврею, который овладел русской грамотой, сдал экстерном экзамены в гимназии, но никуда, ни в один вуз не мог податься? А в черте оседлости без этого экономические условия были чудовищными. 20% населения, от, соответственно, 5 миллионов человек, нуждалось в финансовой помощи, и у них не было средств даже на то, чтобы отпраздновать еврейскую Пасху. Игнатьевские законы, важнейший момент еврейской политики Александра III, в большей степени способствовали обнищанию населения и эмиграции 1 250 000 евреев в Аргентину, Палестину и Америку, чем все погромы 880-х вместе взятые.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим сегодня о еврейском вопросе в эпоху императора Александра III. В основе этого разговора записка о еврейском вопросе барона Горация Гинзбурга, поданная императору Александру III 6 марта 1890 года.
В наиболее сильной мере жертвы произвольных толкований законов, влекущих за собой высылку из места жительства и жестокие материальные лишения, является тот класс еврейского населения, который неустанным физическим трудом, потом и кровью добывает себе средства к существованию, а именно ремесленники всякого рода. Как не полезен труд ремесленника, но излишнее количество ремесленников в 15 губерниях, где евреям дозволено постоянное жительство, ничего кроме вреда принести не может. Ремесленные изделия понижаются в своем достоинстве вследствие дешевизны, а сами ремесленники лишены средств к существованию. Именно ввиду того, что в 15 губерниях, где евреям дозволено право жительства, приходится один ремесленник на 7 человек общего населения, евреям-ремесленникам предоставлено селиться во всей империи, где число ремесленников гораздо меньше и где во многих местностях до сих пор совершенно отсутствуют представители многих отраслей ремесленного труда. На самом же деле, переход ремесленников-евреев из мест, переполненных ими, в места, где в них чувствуется сильная потребность, сопряжен с такими затруднениями, связан с такими измышленными разными учреждениями и лицами формальностями, что этим правом до сих пор в течение четверти века едва могло воспользоваться сравнительно небольшое количество семейств. Но и после того, как переселение ремесленника уже состоялось, его преследует целая система подозрений. Над ним постоянно тяготит возможность подвергнуться высылке хотя бы из-за того, что явившиеся для ревизии не заставили ремесленника за работой, потому ли, что он отлучился для получения или сдачи заказа, или потому, что это день субботний, когда евреи не производят работы, или что он обедает, а не сидит в мастерской. Все эти внезапные ревизии направлены будто бы к тому, чтобы предупредить пребывание во внутренних губерниях России не ремесленников под видом ремесленников.
Далее барон Гинзбург писал, что в 80-х годах XIX века явочным порядком местными властями были фактически отменены многие, как тогда называлось, прежде данные евреям права. Хотя в нашем понимании слов это были никакие не права, а послабление дискриминационных правил. Потому что разрешение жить в виде исключения вне черты оседлости – это мало похоже на права в современном смысле. Так вот, например, когда с 82 года евреям даже в пределах черты оседлости стали запрещать селиться в селах и деревнях, по букве закона это касалось тех, кто хотел переместиться туда на жительство, но местные власти стали выселять и тех евреев, кто давно уже там жил, ну и так далее. Гинзбург пишет, что из-за всех этих новых ограничений совершенно невыносимую стала жизнь евреев внутри черты оседлости. И у меня вопрос к профессору Петровскому Штерну об обстановке внутри черты оседлости. Почему жизнь там стала невыносимую? Гинзбург писал о переизбытке ремесленников. Далее в документе говорится, что евреям не позволялось ни покупать, ни арендовать земли для занятий сельским хозяйством. А чем они занимались?
В те годы, когда Гинзбург писал эту записку, беднейшее еврейство занималось розничной торговлей и ремеслами. Две государственные попытки превратить евреев в пахотных крестьян провалились. По той же причине, по которой провалилась правительственная программа аракчеевских военных сельскохозяйственных поселений. Евреям вообще не разрешалось владеть землей, поскольку в любом христианском государстве земля считалась аналогом тела Христова. Кто ж дает, кто ж продает евреям-то тело Христова? Евреи нередко выступали арендаторами при помещиках, как в старые добрые польские времена. Но арендаторами, людьми весьма обеспеченными, были единицы. Кроме того, после великих реформ и отмены крепостничества, надобность в арендаторстве пропала. В 60-е годы XIX века еврейские нувариши занимались откупами питей, подрядными работами по контрактам, поставками фуража в армию. Основная же масса местечковых евреев – это портные, сапожники, шляпники, часовых дел мастера, столяры, штукатуры, жестянщики, бочары, кузнецы и так далее. Конкуренция между ними была чудовищной, зарплаты минимальными, большинство едва сводило концы с концами. Около 60% еврейского населения в ту эпоху занималось розничной торговлей, 40% – ремеслами. К концу века эта цифра резко изменилась в пользу пролетарских занятий. Обнищавшие евреи шли в города и устраивались на 18-часовую смену на фабрике. Мужчины зарабатывали чуть больше рубля в неделю, женщины и того меньше. Этих денег едва хватало на оплату жилья и скудный рацион. Обеднение еврейского населения привело к пауперизации. Появились евреи-водоносы, дровосеки, носильщики, чернорабочие, каменщики, грузчики. Мой одесский дед, например, считался богачом среди нищих портовых грузчиков. У него была лошадь, и он назывался бендюжником, то есть грузчиком с лошадью.
То есть условия, в которые были поставлены евреи в черте оседлости, приводили к острейшей социальной напряженности между ними и православным населением.
Видите ли, напряженность, если мы говорим в классовых терминах, не была этнической и религиозной. Она была, разумеется, социальной. Когда освободившийся и обезземеленный крестьянин, проживавший в той же черте оседлости, приходил в город в поисках заработка, он обнаруживал, что зеленщики – евреи, галантерейщики – евреи, приказчики – евреи, носильщики – евреи, даже мелкие ремесленники – тоже евреи. А ему, крестьянину, и податься некуда. Классовая вражда возникала как бы между горожанами в первом поколении, преимущественно бывшими крепостными, и потомственными горожанами-евреями, самой урбанизированной группой в Российской империи. Во всяком случае, первые в XIX веке массовые антиеврейские погромы в юго-западных губерниях империи вызваны были именно этим социальным катаклизмом. Во время Первой русской революции власть придумала придать этой классовой напряженности религиозно-мифологический статус. В самой же черте испокон веку отношения между евреями и окружающим населением были основаны на взаимовыгодных экономических интересах. Крестьяне вплоть до 870-х годов нуждались в еврейском посреднике и торговце, а евреи нуждались в крестьянстве, где они могли сбывать продукцию своих ремесленников.
Здесь впору задаться вопросом о причинах притеснений евреев в Российской империи. В обществе нарастали антисемитские настроения. Одновременно, как мы знаем, при Александре III усилилась почвенническая составляющая национальной патриотической идеи. Официальные здания стали строить в псевдорусском стиле, участились пропагандистские отсылки к русской истории, в моде нарядов, прежде всего при дворе, появились русские национальные или выдаваемые за это элементы, ну и так далее.
При том, что сам Александр III лично очень интересовался отечественной историей, прочитывал тогдашние исторические журналы, до сих пор знаменитые «Русскую старину», «Русский архив».
Но в последние десятилетия XIX века в официальном толковании истории стали делать акцент не на Петровской линии, реформаторской, сближающей Россию с Европой, а наоборот на старомосковской, византийской. Она отлично сочеталась с культивацией стиля ля-рюс, изоляционизмом, неприязнью к чужакам. Скажите, евреи здесь оказались в особом положении или притеснения касались и других нерусских народов, входивших в состав империи? Этот мой вопрос адресован гостю нашей программы, профессору Йоханану Петровскому Штерну.
Новейшие исторические труды по этой теме сходятся во мнении, что добродушное имперское патерналистское отношение к малым народам, включая иноверцев, характеризовавшие конец XVIII и самое начало XIX века, сменилось ближе к концу XIX века высокомерным пренебрежением, подозрительностью и узаконенным недоверием по отношению к ним. Курс на интенсивную русификацию нерусских народностей сменился ярко выраженным сегрегационным отношением, которое Гинзбург на языке своей эпохи называет преследованием. Речь шла уже не о том, чтобы ассимилировать евреев, ассимиляция, напомню, была понятием положительным в XIX веке, а о том, чтобы загнать евреев обратно в черту, чтобы им, кровопийцам, и в голову не приходило сливаться с великим русским народом. Пусть сидят себе в черте оседлости и не развращают умы русской молодежи в столицах. С этой же целью в середине 80-х годов местные полицейские власти внутренних губерний стали высылать обратно в черту, скажем, еврейских солдат и их семьи, а также ремесленников, которым Александр II до этого, за 10-15 лет до этого, позволил селиться во внутренних губерниях империи. Но под подозрение попали не только евреи, поляки и финны, но даже украинцы, которых в документах 890-х-900-х годов порой именовали инородцами, вещь немыслимая ни с какой точки зрения. Австрия, так же, как и Россия, многонациональная империя, решала проблему малых народов расширением культурной автономии национальных меньшинств и привлечением их к более активному участию к управлению государством через Рейхсрат, парламент. Россия, наоборот, предпочла задушить в зародыше национально-культурное движение малых народов.
Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим сегодня о еврейском вопросе в эпоху императора Александра III. После краткой сводки новостей и объявлений мы продолжим.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. В Ингушетии, в городе Манас, в пятницу вечером обстреляны из гранатометов здания управления ФСБ и администрации президента республики. Погиб один из военнослужащих, охранявших административные объекты. Еще один был ранен. В центре Москвы прошел пикет защитников окружающей среды. Они протестовали против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода, а также требовали провести объективное расследование нападения на лагерь экологов под Ангарском. Главе общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Челябинской области расследуют обстоятельства аварии на комбинате «Маяк» в городе Озерске. Месяц назад на этом предприятии, которое занимается переработкой ядерного топлива, произошла утечка радиоактивного вещества. Несколько человек облучились. Известно об этом стало лишь на днях. Число жертв теракта в столице Пакистана достигло 13, более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде, которую власти попытались открыть в пятницу для посещения после ее осады и штурма две недели назад. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. В афганской правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, считают, что между похитителями возникли разногласия. 8 человек были убиты и по меньшей мере 2 ранены в пятницу в селении Ябуковец на востоке Сербии. Полиции удалось задержать стрелявшего.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого», которые ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Речь сегодня идет о том, как в царствование Александра III изменилась в России государственная политика по отношению к еврейскому населению империи. О том, как усилились дискриминационные правила, как евреев стали жестче притеснять. Документальной основой этого разговора является записка о еврейском вопросе барона Горация Гинзбурга, поданная императору Александру III 6 марта 1890 года.
Нынешнее направление в деятельности правительственных лиц и учреждений по отношению к евреям некоторые склонны объяснять тем, что среди них нашелся известный процент людей, увлекшихся разрушительными политическими тенденциями. На этот укор вся масса еврейского населения в России имеет полное основание возразить, что нигилизм не есть продукт иудаизма, что закон Израиля есть самый непримиримый враг всяких противогосударственных и противообщественных учений. Несправедливо вменять заблуждение нескольких отщепенцев из среды недоучившегося юношества в вину всему еврейскому населению, которое во все времена и при всяких обстоятельствах отличалось неизменной приверженностью венценосному вождю России.
Конечно, по отношению ко всей массе еврейского населения число ушедших в революционную деятельность невелико. Но, с другой стороны, известно, что доля еврейской молодежи среди революционеров была очень высока.
Поляков тоже в революционном движении было очень много.
Совершенно верно. Я обращаюсь к гостю нашей московской студии, профессору Северо-Западного университета Чикаго Йоханану Петровскому Штерну. Чем вы объясните высокий процент революционеров еврейского происхождения?
Позвольте не согласиться с такой постановкой вопроса. Доля еврейской молодежи в революционной среде. Во-первых, о какой среде идет речь? Если о еврейской, тогда следует вспомнить, что евреи из-за экономических и социальных условий черты оседлости оказались наиболее пролетаризованной этнической группой. Еврейское организованное рабочее движение на 5-7 лет старше российского. Так же, как, скажем, бунд старше РСДРП. Если же мы говорим о русском революционном движении, тут совсем просто. Ведь именно в утопической социалистской и русской революционной среде евреи обретали то, чего им недоставало в черте оседлости, а именно полной эмансипации. Среди революционеров никто их не считал евреями. Они могли полностью ассимилироваться в русскую культуру именно через русское революционное движение. В марксистской среде они оказались представителями класса, а не нации. Самодержавию за это нужно сказать отдельное спасибо. Наконец, если все же прибегнуть к методам русских псевдопатриотов и начать считать процент евреев в русском революционном движении, в те годы, когда Гинзбург писал записку, он был едва заметен. Напомню, что среди арестованных революционеров, непосредственных участников цареубийства 1 марта 1881 года, евреев не было вовсе. Несколько евреев было на третьих ролях. Контрабандой привозили динамит через границу или, как Гессе Гельфман, снимали для желябовцев явочные квартиры. Охранительная историография до сих пор не может смириться с тем, что русская революция – продукт самой русской культуры, а не инородческое явление. Это устойчивый миф, с ним бороться бесполезно, его нужно просто игнорировать.
Утверждение, что евреи сделали русскую революцию, стало устойчивым штампом консервативно-охранительного толка, дожившим и вплоть до наших дней. А вот другое обвинение, которое много обсуждалось в печати времен Александра III, сейчас забыто. Тогда консервативные с антисемитским настроем газеты твердили, евреи так и норовят уклониться от отбывания воинской повинности. Приводились впечатляющие цифры, не явившихся на призывные пункты. Барон Гинзбург на этом вопросе остановился в своей записке особенно подробно. Он утверждал две вещи. Первое. Цифры берутся из отчетов Министерства внутренних дел, которые публикуются сразу после призыва. Но многие призывники являются с опозданием, по разным причинам. И в итоговых отчетах число уклонившихся евреев оказывается намного меньшим. А именно эти-то итоговые отчеты не публикуются, поэтому пресса оперирует по существу неверными цифрами. А второе – это сам по себе принцип определения числа подлежащих призыву.
Приведенное обвинение должно еще больше рушиться, если сравнять, с одной стороны, отношение числа евреев, подлежащих ежегодно призыву, к числу призываемых неевреев, а с другой – отношение числа еврейского мужского населения Европейской России к числу мужского населения нееврейского, ибо тогда на поверку оказывается, что евреи призываются к отбыванию воинской повинности ежегодно в большем числе, чем следовало бы сравнительно с общим населением. Цифровые данные не оставляют ни малейшего сомнения в том, что в общей сложности за упомянутые 12 лет евреев было призвано к отбыванию воинской повинности больше против нормы на 114 821 человека или средним числом в год более на 9568 человек. По отчетам Министерства внутренних дел, число евреев, поступивших в армию за первые 12 лет со времени введения воинского устава 1875-1886 составляет 94 535 человек, а за 1887-1889 годы, по кратким отчетам, 39 956 человек, а всего 134 491 человек.
Абзац с приведенными Гинзбургом цифрами Александр III отчеркнул красным карандашом и на полях поставил вопросительные и восклицательные знаки. По-видимому, не согласился с выкладками Гинзбурга. А, собственно, что означали эти цифры? Много это или мало? Что там было с воинской повинностью для евреев и их уклонизмом? И какую норму призыва упоминает Гинзбург? Спрашиваю я профессора Петровского-Штерна, который является автором исследования о евреях в русской армии.
Статистика, прежде всего военная статистика, на материалы которой я опирался, свидетельствует о том, что евреи составляли около 4% от общего русского населения. Евреи же в армии составляли почти 5% от нижних чинов. 1% – это десятки тысяч человек. Словом, евреи давали русской армии пушечного мяса в процентном отношении больше, чем титульное русское население.
А, кстати, а у Гинзбурга откуда цифры из неопубликованных отчетов? Как он их мог получить?
Понимаете, у Гинзбурга были везде свои люди. И как влиятельный человек, он мог легко раздобыть нужный ему документ. Любопытно, что он получал документацию, в общем, прямым путем из военного министерства, из кабинета военного министра. Далее он передавал сведения своему близкому приятелю, насколько я понимаю, человека, который на него работал в сфере банковской, делал для него всевозможные расчеты. Звали его Рабинович, Г. Рабинович, я не знаю имени этого человека. Он был математиком, статистиком, он известен в русских математических кругах той эпохи. И Рабинович делал соответствующие расчеты, исходя не из ведомостей Министерства внутренних дел, а из ведомостей военного министерства. И он сравнивал цифры и получал вот те цифры, которыми и оперирует барон Гинзбург.
Когда еврей попадал в русскую армию, что с ним дальше происходило? Его солдатская служба, условия жизни чем-то отличались от прочих?
По большому счету нет. Тем более после введения всеобщей воинской повинности в 1874 году. После этого документа, который как бы стандартизировал службу разных частей населения в русской армии, условия прохождения службы были для всех, по большому счету, одинаковыми. Единственным отличием службы еврейской было то, что еврей не мог выслужиться до офицерского чина. как бы еврей ни старался, сколько бы раз он ни награждался, он не мог подняться выше уровня унтер-офицера. Кстати, было довольно много еврейских унтер-офицеров, и когда я смотрел документы еврейских солдат, которые поселились в городах за чертой оседлости, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Омске, Томске, я видел, что абсолютное большинство еврейских солдат, осевших в городах за чертой оседлости, были унтер-офицерами. Но среди тех евреев, которые получили офицерский чин, было 7 человек. Они были либо детьми барона Гинзбурга, либо детьми других русских банкиров. Никто из них никогда не служил в армии. Они просто получили свои офицерские чины. Это было единоразовое решение Александра II. И после этого, как говорится, в таких случаях лавочка закрылась, никого больше из евреев не пускали в офицерство до 17 года.
А в армии евреи должны были креститься, принять христианство? Или у них оставалось право и возможность придерживаться своей религии?
Все предыдущие русские историки, которые занимались этим вопросом и писали о евреях русской армии, считали, что в ту секунду, когда еврей оказывается в русской армии, он перестает быть евреем, то есть он становится христианином. Это легенда. Это легенда, которую поддерживает как еврейская историография, так и еврейская историческая память. На самом деле, да, была кампания в Николаевскую эпоху, направленная на крещение как можно большего количества еврейских мальчиков в кантонистских батальонах, но даже в разгар этой кампании не более чем треть евреев крестилась. Среди еврейских солдат, начиная с 827 года, то есть с года призыва евреев на русскую военную службу, и на всем протяжении XIX века количество крестившихся евреев составляло максимум 1-2%, а то и менее того. То есть евреи могли соблюдать свои еврейские традиции, и армия иногда споспешствовала им. Генералы помогали снять в городках, находящихся за пределами черты оседлости, комнату или флигель для того, чтобы у еврейских солдат была молельня. Несколько случаев было, когда армия, я имею в виду непосредственное начальство, санкционировало открытие еврейских солдатских синагог, молелен, как они назывались. В Омске, Томске, Ялуторовске, Владивостоке, Тифлисе, Москве, Питере, Казани, десятках других городов. Армия давала деньги на то, чтобы у еврейских солдат была своя молельня.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим сегодня о еврейском вопросе в эпоху императора Александра III. В основе этого разговора записка о еврейском вопросе барона Горация Гинзбурга, поданная императору Александру III 6 марта 1890 года.
Вы знаете, мы вот уже подошли к пометам Александра III на полях записки Гинзбурга. Очень эмоциональные пометки. Часто не слова, а восклицательные и вопросительные знаки.
Евреев обвиняют далее в том, что они уклоняются от земледелия. Но в черте оседлости, где скучена вся масса еврейского населения, евреям не дозволено ни приобретать земли, ни даже арендовать ее.
«Арендовать» подчеркнуто красным карандашом. На полях 3 восклицательных знака.
Говорят также, что евреи занимаются по преимуществу трудом непроизводительным, забывая о тех ограничениях, которые они встречают почти на каждом шагу для рационального приложения своих рук и способностей. Прохождение высших ступеней военной и гражданской службы для еврея закрыто, недоступными ему делаются теперь и так называемые свободные профессии.
«Для еврея закрыто» подчеркнуто красным, на полях синим карандашом, и дай бог, чтобы навсегда.
В результате получается заколдованный круг, перед безвыходностью которого не может не содрогнуться сердце всякого благомыслящего человека. Для еврея существует только одно равенство сравнительно с остальным населением. Это именно равенство в отбывании и несении всякого рода государственных и общественных повинностей, личных и денежных. Что же касается до равенства прав, то оно ему совершенно неизвестно.
Равенство прав подчеркнуто на полях, пример Европы ужасающий.
Знаете, давайте общую тональность маргиналей самодержца обсудим чуть позже. Пока я хочу спросить нашего гостя Йоханана Петровского-Штерна, а что это за ужасавший Александра III пример Европы?
Собственно, Европа эмансипировала своих евреев за полстолетия, а то и за столетия до России. Евреи не знали нигде в Европе сегрегации по территориальному или по какому-то ни было другому признаку. Еврей мог жить в Париже, Риме, Лондоне или Вене. Англия после 8-летних споров разрешила евреям приносить особую присягу без отсылок к Новому Завету, чтобы еврей мог стать полноправным членом Палаты общин. Кроме того, еврей мог быть парламентарием в Австрии, членом Палаты лордов в Англии или военным министром в Италии. При этом им не нужно было креститься. Евреям в Германии не давали профессорские должности в университетах и не продвигали выше унтер-офицера. Но во всем остальном евреи пользовались равными правами с остальным населением страны. Эмансипация, слово, которое ввел в 1827 году прусский мыслитель Вильгельм Траугот-Круг, стало неотъемлемой частью еврейской жизни повсеместно в Европе, но не в России. Пример Европы был ужасающим для Александра III не столько в еврейском, сколько в общеполитическом отношении. Он воспринимал любое конституционное послабление как предисловие к революции, хаосу, крушению монархии.
Вся жизнь еврея обставлена ограничениями, созданными как будто нарочно для того, чтобы закрыть для него все отрасли полезной деятельности, чтобы насильно заставить его заниматься тем, за что его же сурово попрекают. Ограничения эти обособляют еврея из среды остального, нееврейского населения, а между тем и эту обособленность ставит ему также в вину. Он униженно оскорблен не потому, чтобы совершил какое-либо преступление, а лишь по той причине, что родился евреем.
На полях все это вовсе не то, они забывают страшные слова их предков. Кровь его на нас и на чадах наших. Вот в чем вся их гибель и проклятие небес.
Смотрите, это можно сказать момент истины. В конце 19-го столетия, не в глубоком средневековье, прилично образованному монарху, управляющему огромной империей, считающей себя, между прочим, вполне европейской державой, монарху говорят, что целая категория его подданных страдает, лишена элементарных прав, поставлена в невозможность нормального существования. Он в ответ, вместо хоть каких-то государственных резонов, ссылается на библейское предание.
Вы что, Оля, вы хотите сказать, что Александр не в состоянии был обсуждать проблему в рамках реальной политики и потому сразу переводит вопрос в плоскость религиозно-мифологическую? А ведь это означает, что никаких рациональных причин притеснять часть жителей своей страны у императора не было. Им двигали эмоции, предубеждения, предрассудки.
Причем он даже не пытался как-то их проанализировать, свериться с реальностью. Ему задают вопрос, требующий реального прагматичного решения, потому что это проблемы социальные, экономические, юридические. Но он не желает рассматривать вопрос в этой плоскости. Он вообще не желает видеть в евреев своих современников, часть населения своей империи. Для него это из библейского предания, неприятные персонажи и ничего более. Юридический вопрос о правах граждан он превращает в вопрос о легендарной вине и коллективной ответственности. В сущности, не только для русских евреев, но для всей Российской империи такая позиция самодержца означала безнадежный тупик.
Йоханан, может быть, вы хотите что-то добавить по этому поводу?
Мне кажется, эта реплика Александра III на полях прошения барона Гинзбурга говорит сама за себя. Александр ненавидит евреев. Всех этих мелких житомирских лавочников, бердичевских торговцев, минских портных и жестянщиков, виленских цирюльников и извозчиков, питерских адвокатов и одесских врачей, живущих в 1880-1890 годах во вверенной ему Российской империи. Почему он их ненавидит? Потому что 2000 лет назад вся эта публика общими усилиями распяла Иисуса Христа. Но ирония может быть здесь и неуместна. Александр этой репликой обнаруживает, что в своих представлениях о евреях он руководствуется животной, злобной, антииудейской легендой, от которой отказались даже такие отцы церкви, как блаженный Августин и Фома Аквинский. Отцы церкви, в общем, поняли, что злобно-мстительное отношение к евреям не соответствует самой элементарной христианской этике. Александр же этого не понял.
Между тем, государь, евреи только и мечтают о том, чтобы в них признавали добрых верноподданных своего царя. Они только молят августейшего монарха о том, чтобы рушились ограничения, создающие их обособленность и мешающие слиянию их с остальной 100-миллионной массой населения.
Александр III на полях. Далеко бы ушли мы, если бы допустили бы это слияние.
Направление деятельности правительственных лиц и учреждений сложилось под непрестанным давлением преобладающей части современной печати, которая ежедневно сеет вражду между национальностями вопреки прямому запрету закона и выставляет как требование национальной политики не слитие племен и народов в общем русском море, а вытеснение отдельных племен. Никто, положа руку на сердце, не скажет в настоящее время, что цели, которые преследовались дедом вашего величества, оказались на самом деле неосуществимыми. Напротив, успехи, которые достигнуты в течение 50 лет в деле слияния значительного числа еврейского населения с русским народом, не могут не быть признаны поразительными, и дальнейшее следование по этому пути, именно по пути обрусения евреев, является залогом благоденствия как для евреев, так и для государства, в котором им суждено пребывать по воле провидения и истории».
Последняя фраза отчеркнута, слово «слияние» в ней подчеркнуто. На полях Александр III написал. В чем это?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим сегодня о еврейском вопросе в эпоху императора Александра III. В основе этого разговора записка о еврейском вопросе барона Горация Гинцбурга, поданная императору Александру III 6 марта 1890 года.
Мы не полностью читаем записку Гинцбурга. Там еще довольно много говорилось о политике, которую вели в отношении евреев отец и дед Александра III, Александра II и Николай I. Так вот, интересно, что эти страницы записки остались без каких-либо помет Александра III. Только в конце он бросил на полях реплики, из которых ясно, ни о каком слиянии евреев с основным населением империи он слышать не желал. А вот политику своих предшественников никак не прокомментировал.
Достаточно указать на то, что если 50 лет тому назад принимались насильственные меры для привлечения евреев к образованию и посещению общерусских школ,
отчеркнуто на полях и жестоко ошиблись.
Давались льготы для привлечения их в ряды медиков, фармацевтов, техников, инженеров и так далее, то в настоящее время постоянно твердят о наплыве евреев в школы, о страстном влечении их к образованию и о том, что ими будто бы переполнены ряды лиц, получивших высшее образование. Если в то время достигались самые ничтожные результаты поощрительными мерами, направленными к приучению евреев к земледелию, то в настоящее время, ввиду невозможности приобретать участки земли на своей родине, евреи десятками тысяч выселяются ежегодно в Палестину и Америку для устройства земледельческих колоний.
На полях. И слава Богу, если бы продолжали.
Но неужели можно думать, что занимающая полмира Российская империя не может вместить ничтожные горсти евреев, давая им возможность отыскивать производительным трудом средства существования, что 100-миллионное население империи действительно имеет основание опасаться нескольких миллионов людей, которые в других странах Европы слились до неузнаваемости с коренным населением и которые на пороге своей истории дали миру священное писание?
Подчеркнуты слова «имеет основание опасаться». На полях, конечно, да. Слова «до неузнаваемости» подчеркнуты. На полях восклицательный, вопросительный и еще один восклицательный знаки.
Если евреям свойственны какие-либо особые недостатки, то последние им нисколько не прирожденны, а привиты к ним их смутной многовековой историей, теми исключительными, глубоко унизительными условиями, в которые они поставлены сравнительно с остальной массой русского населения.
Фраза отчеркнута «на полях, как будто только в одной России».
Такое впечатление, что Александр III всерьез боялся собственных подданных.
Да, это апофеоз злобствования, безграмотности и узколобой антихристианской мстительности. Все русские цари до Александра III, от Екатерины и Николая I до Александра II, считали, что следует способствовать слиянию евреев с общим населением. Под слиянием они понимали то, что мы сегодня называем интеграцией. Слияние, с их точки зрения, было благом. Александр отвечает совершенно иначе. Он говорит: «Евреи вон из России». надо сказать, отвечает в известной степени лицемерно, поскольку через того же Гинзбурга просит оказать влияние на еврейские общества и на тех евреев, кто уже собрался бежать в Палестину или через океан, чтобы, мол, не бежали. Дескать, это производит дурное впечатление в Европе. Что касается его замечания об унизительных условиях, тут надо было бы спросить у него, а кто, собственно, его консультирует, и что сам Александр III знает об условиях жизни евреев в Европе. Мое ощущение, ввиду всего того, что мне об этом известно, он не знает решительно ничего и превращает свою безграмотность в убеждение.
Ну, монархи, их отношение к национальному вопросу, к тем же евреям, в России были разные. Вы говорите об одном их, так сказать, направлении от Екатерины Великой до Александра II, а я могу припомнить и Елизавету Петровну, продолжателем антиеврейских настроений, которой оказался Александр III. Да только времена изменились, кстати, и евреи тоже, и непонимание этого Александром III империи, им управляемой, да и евреям, и другим национальным меньшинствам, и ее населяющим, счастья, как известно, не принесло. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире был Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.